С новостями часа вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Мировое сообщество направляет помощь на Гаити, где произошло катастрофическое землетрясение. Самарская прокуратура отозвала иск против фильма «Россия-88». Украинский суд признал виновными в Голодоморе Сталина и других советских руководителей. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. Мировое сообщество направляет спасатели и деньги Республике Гаити, пострадавшей от самого мощного за последние 200 лет землетрясения. Точной информации о количестве погибших пока нет. По оценкам премьер-министра Гаити, число жертв, среди которых много граждан других государств, может приближаться к 100 тысячам. До 3 миллионов человек, по оценке Международного Красного Креста, лишены еды, воды, медикаментов и крыши над головой. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Как сообщают мировые информационные агентства, сотни тысяч жителей Гаити провели вторую ночь подряд под открытым небом среди руин. Под завалами разрушенных домов могут оставаться, по приблизительным оценкам, многие тысячи еще живых людей. Иностранные корреспонденты рассказывают, что никаких организованных спасательно-поисковых операций в стране до сих пор не проводится. Гаити находится в состоянии полного коллапса и чудовищной гуманитарной катастрофы. Обочины дорог завалены умирающими от раны и обезвоживания людьми вперемешку с трупами. Вот что рассказал агентство Рейтер один из выживших.
Очень много людей умирает. Нам нужна помощь. Нам нужна помощь всего мира. Срочно. У нас нет больниц, электричества, нет ничего. Ни еды, ни телефона, воды, ничего нет. И постоянно умирает все больше и больше людей.
В числе главных опасностей для всех переживших катастрофу, по словам врачей, отравление трупным ядом и зараженной водой, респираторные заболевания от вдыхания, до сих пор висящие в воздухе над обломками зданий пыли, малярия, лихорадка денге и корь, эпидемия, которая началась в Гаити незадолго до землетрясения. Первая помощь из-за границы поступила сегодня. В аэропорту столицы страны Порто-Пренса приземлился самолет из Китая, доставивший около 50 спасателей с поисковыми собаками и несколько тонн гуманитарной помощи. Потом еще несколько самолетов из США. Три спасательных самолета МЧС России вылетели на Гаити из Москвы. К берегам острова к вечеру должна подойти целая эскадра ВМС США во главе с флагманским авианосцем Карл Уинсон. О том, как США отреагировали на трагедию Гаити, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что ответ Соединенных Штатов на природный катаклизм в Гаити будет быстрым, скоординированным и энергичным. Нас разделяет всего несколько сотен миль океана и объединяет долгая история. Гаитяне – наши соседи в части света под названием Америка и в нашей собственной стране. Мы должны прийти к ним на помощь в их час испытаний. По распоряжению президента Обамы, агентство США по международному развитию приступило к оценке масштабов катастрофы на Гаити и вызванного ею гуманитарного кризиса. Президент назначил администратора агентства Раджива Шаха главным координатором усилий по оказанию помощи. В среду Раджив Шах заявил: «Мы взяли на себя обязательство приложить значительные усилия и сделать все возможное для обеспечения критически важных нужд пострадавшей страны в сферах медицинской помощи, продовольственного снабжения, транспорта и инфраструктуры. В нашей группе представители всех подразделений федерального правительства США, способных оказать помощь. В данный момент мы разрабатываем планы и выделяем ресурсы так, чтобы наиболее эффективно удовлетворить некоторые просьбы руководства Гаити и наших команд по оказанию помощи на месте катастрофы». Шах сказал, что для доставки помощи его агентство будет использовать транспортные ресурсы ВВС и береговой охраны США. По сообщению представителей Пентагона, к отправке на Гаити готовится американский плавучий военно-морской госпиталь, пришвартованный в Балтиморе. Оценку ситуации на Гаити проводит и группа Южного командования Пентагона. По словам ее руководителя, генерала Дугласа Фрезера, на место катастрофы может быть послано 2000 американских морских пехотинцев.
Власти почти всех стран Латинской Америки, Канады, Евросоюза и других государств мира также экстренно собирают спасательные бригады и гуманитарную помощь. Вот что заявляется заявил, выступая в Мехико, президент Мексики Фелипе Кальдерон.
«Я поручил правительству и министерствам немедленно мобилизовать все средства для помощи соседней стране. В Гаити будут направлены сотни врачей, спасателей, специалистов в области строительной техники. Для их отправки выделены 3 военных самолета, на которых также будут доставлены от 15 до 20 тонн продовольствия, поступившего от мексиканского отделения Красного Креста и федеральных министерств».
По словам президента Гаити Рене Приваля, среди погибших находится глава миссии ООН в этой стране, однако Организация Объединенных Наций пока не в состоянии подтвердить это. Вместе с тем в ООН заявили, что погибли 16 сотрудников миссии, 56 получили травмы, и от 100 до 150 числятся в списках пропавших без вести. Погибли многие иностранцы и служащие международных организаций, военные и полицейские миротворцы и иностранные туристы. Данных о погибших и раненых гражданах России пока нет. Международный банк выделил на срочную помощь Гаити грант в размере 100 миллионов долларов. Всемирная продовольственная программа собирается переправить на остров 15 тысяч тонн продовольствия. В Голливуде сбором помощи занялись многие звезды кино и шоу-бизнеса. Уже звучат и голоса ученых-сейсмологов, обращающих внимание на то, что, судя по количеству жертв и другим последствиям катастрофы, на Гаити по причине нищеты, политической нестабильности, коррупции и слабости всего государства никто и никогда не учитывал высокую степень местной сейсмической активности при строительстве и размещении объектов инфраструктуры. В частности, об этом сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Камчатском крае Ярославу Мельнику заместитель директора по научным вопросам Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Николай Селиверстов. Российский полуостров Камчатка находится в аналогичной Карибскому региону геодинамической позиции.
Такие землетрясения случаются довольно часто около Камчатки. Гаити – это такая же островная дуга, как и Курило-Камчатская. То есть ожидать это землетрясение можно было там в любой момент. Для того, чтобы строить безопасное жилье, специально проводят работы по сейсмическому районированию. Есть общее сейсмическое районирование, есть микросейсмическое районирование, которое учитывает уже там детали. Но карты общего сейсмического районирования на территорию Гаити наверняка существовали. Но вопрос в том, соблюдались ли нормы строительства. Судя по всему, нет.
Карибский регион, насколько он сейсмоопасен?
Карибский регион – это система островных дуг. Там тоже такие же глубоководные желоба и островные дуги. То есть это границы литосферной плиты, с одной стороны Атлантической, с другой стороны Карибской. Но у нас еще другая история. Здесь другие плиты, то Тихоокеанская плита, скажем так, Евразийская плита. Геодинамическая позиция одна и та же, что на Камчатке, что на Гаити.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора по научным вопросам Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Николай Селиверстов. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник. Истинные масштабы катастрофы, которая постигла Гаити, трудно представить в любых репортажах и рассказах, если не увидеть это собственными глазами. Это сказал вчера журналистам президент Гаити Рене Приваль, чья резиденция и собственный жилой дом также почти стерты с лица земли. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити сотни тысяч людей, пострадавших при катастрофическом землетрясении, ожидают помощи. Точной информации о количестве погибших пока нет. По оценкам премьер-министра Гаити, число жертв может приближаться к 100 тысячам. В Хабаровском крае разыскивают военный самолет Су-27, который пропал при выполнении планового полета. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина. Басманный суд Москвы не стал рассматривать жалобу защиты потерпевших по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. В Москве по подозрению в убийстве водителя снегоуборочной машины задержан подполковник милиции. Сегодня в 20 часов московского времени вы услышите программу «Время свободы». Итоговый выпуск ее ведет Андрей Шара. И вот некоторые темы этой программы. Гуманитарная катастрофа после землетрясения на Гаити. Новое назначение в генералитете российской армии. Дело о признании фильма «Россия-88» экстремистским. А мы продолжаем программу «Время свободы». Ее продолжит обзор свежей западной прессы, который подготовил Дмитрий Волчек. Дмитрий находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Валентин.
Главная мировая тема последних двух дней – это катастрофа на Гаити. По-другому это не назовешь. И, конечно, об этом пишут западная пресса. Что она пишет?
Ну, конечно, эта тема на первых полосах всех сегодняшних газет. Всюду в Порт-о-Принсе лежат трупы, сообщает из столицы Гаити корреспондент «Вашингтон-Пост». Выжившие пытаются достать из-под развалин продукты питания. Сотни беженцев со своими пожитками покидают город, в котором нет даже воды. Люди умирают от жажды. Такого не было даже после урагана, говорит врач, принимающий пациентов на парковке отеля. Корреспондент «Вашингтон-Пост» передает, что не видел, чтобы кто-то пытался распределять продовольствие и воду. В двух больницах, выдержавших землетрясение, представители организации «Врачи без границ» оказывают первую помощь раненым. Однако звонки от пострадавших в службы спасения не проходят, потому что повреждены системы, соединяющие различных телефонных операторов. Сразу после землетрясения началось мародерство. Из разрушенной тюрьмы сбежали заключенные. Погиб архиепископ Жозеф Серж Мио. Глава гаитянского сената Кели Бастьен был ранен, когда рухнуло здание парламента. Вместе с ним на лечение в соседнюю Доминиканскую республику доставлен президент гаитянского Ситибанка. Британская «Гардиан» напоминает о других катастрофах в истории Гаити. В результате столь же сильного землетрясения в 1770 году погибли сотни жителей Порт-о-Пренса. В 1842 году погибли 10 тысяч жителей города Кап-Аитьен. Страна очень сильно пострадала от урагана в 2004 и 2008 годах. Что же до нынешнего землетрясения, то ущерб пока невозможно оценить. Ясно, что на восстановление разрушенного уйдут многие годы.
Скажите, Дмитрий, а какие материалы на другие темы, не связанные с землетрясением, привлекли ваше внимание?
Валентин «Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня трагикомическую историю о злоключениях 8-летнего Майкла Хиггса из Нью-Джерси, который попал в список из 13 500 человек, которые должны проходить особый досмотр в аэропортах. Это так называемый «широкий список». Есть еще и короткие – 2500 человек. Их вообще не допускают на борт самолета. Но маленькому Майклу Хиггсу от этого не легче. Впервые проблемы возникли у него, когда он только родился. Тогда его мать не смогла приобрести билет на его имя в киоске аэропорта. Когда ему было всего 2 года, маленького Майка, который с родителями летел на Багамы, безжалостно обыскали в аэропорту, и ребенок горько плакал. Теперь Майку 8, он снова собирается на каникулы, и опять в аэропорту его обыскивают. Руки поднять, руки опустить, развернуться. Террорист проходит с бомбой в трусах, и его пропускают, а моего 8-летнего сына шмонают, точно преступника, возмущается его мать. В чем же провинился мальчик из Нью-Джерси? Только в том, что его имя и фамилия совпадают с данными человека, который когда-то попал в список неблагонадежных. В американском телефонном справочнике 1600 Майклов Хиггсов, и любого из них теоретически должны обыскивать перед посадкой в самолет. За последние 3 года, рассказывает «Нью-Йорк Таймс», более 81 тысячи пассажиров обратились с просьбой изъять их имена из контрольных списков. 25 тысяч случаев до сих пор не рассмотрено. Чиновники заверяют, что ограничительные меры не могут распространяться на детей, но история маленького Майкла Хиггса их слова опровергает. Нелегко пришлось и Марио Лаббе, менеджеру звукозаписывающей компании из Канады. Вскоре после 11 сентября 2001 года его стали задерживать в американских аэропортах и задавать непонятные вопросы о Японии. В 2005 году он перестал вообще летать в Соединенные Штаты, но 3 года спустя, когда его самолет по дороге в Европу приземлился в Майами, Марио Лаббе задержали и допрашивали 8 часов подряд. Причем задавали одни и те же вопросы в разном порядке. «Как зовут вашу мать? Как зовут вашего отца? Когда вы в последний раз были в Японии?» Звучит смешно, но веселого было мало. Все это было очень агрессивно, рассказывает Марио Лаббе. В конце концов, летом 2008 года он поменял свое имя на Марио Фрэнсис Лаббе, и проблема исчезла. «Подобных историй не счесть», пишет «Нью-Йорк Таймс». Некоторые путешественники-однофамильцы намеренно искажают свои имена, чтобы от них отстали контрольные службы. Даже сенатор Эдвард Кеннеди однажды обнаружил свое имя в подобном списке. «Мы не можем просто заполнить список кучей имен и назвать это безопасности», комментирует эту историю на страницах «Нью-Йорк Таймс» член Палаты представителей Уильям Пасрелл. «Если мы не можем убрать из списка имя 8-летнего ребенка, весь список оказывается под сомнением».
Действительно, трагикомические истории. Спасибо. Дмитрий Волчек подготовил обзор свежей западной прессы. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88». Подробности судебного процесса в эксклюзивном интервью режиссера картины Павла Бардина самарскому корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Материалы дела о признании фильма режиссера Павла Бардина «Россия-88» экстремистским переданы в Генеральную прокуратуру. Сегодня на суде в Самаре сотрудники прокуратуры пояснили, что экспертизы фильма проводились во многих российских регионах, и результаты проверок были разными. Генпрокуратура намерена огласить свои выводы на основе обобщения результатов проверок и проведения искусствоведческой экспертизы фильма. Об итогах суда в Самаре режиссер фильма «Россия-88» Павел Бардин рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Павел, как вы оцениваете сегодняшнее решение прокуратура отозвать иск?
Мы это предсказывали. Нам такой вариант развития событий казался самым очевидным. Как раз какая-то ошибка или случайность. То, что происходило до этого, то, что произошло сегодня, это закономерность. Наш фильм могут признать фашистским только в фашистской стране. Мы живем не в фашистской стране, и логично, что наш фильм не признали экстремистом.
Почему сегодня в России стали возможны иски к авторам художественных фильмов, подозреваемых в экстремизме?
Мне кажется, мы находимся в ситуации выбора. Может быть, это как-то пафосно прозвучит, и исторического пути. Есть система, которая живет со времен тоталитарной диктатуры, которую мы в силах разрушить. И как раз, может быть, то, что такие иски появляются, ну, наверное, это может быть в любой стране, вот, по любой причине. То, что потом происходит, вот это как раз и является проверкой государства и общества на вшивость. Мне кажется, в данном случае проверку на вшивость мы все прошли удачно.
У вас есть версия, почему иск был предъявлен, а потом отозван?
Мнение есть, что лучше, конечно, концентрироваться на свастиках, которые нарисованы на здании педагогического института, чем на художественных произведениях.
Павел, в вашем фильме есть сцены, показывающие, что движение скинхедов связано с чиновниками. Эти сцены могли вызвать претензии со стороны прокуратуры к вашему фильму?
В фильме, безусловно, есть сцены, которые говорят о том, что группировки скинхедов могут быть связаны с какими-то ветвями местной власти, с какими-то чиновниками. И это подтверждается фактами нашей жизни. Фактов я вижу нечто ужасное. Я не считаю, что это может быть основанием для подобного иска. Если кто-то нас заподозрил в том, что мы маргиналы, подпольщики и хотим устроить революцию, это ошибка. Мы с самого начала заявляли, что мы абсолютно не против власти. И наоборот, с радостью готовы всем, кто пожелает, давать попользоваться наш фильм в любых антиэкстремистских целях. Но общественные организации к нам обращались достаточно часто. Государственные пока не обращались. Первый контакт с цельной властью был у нас, к сожалению, вот таким. Мы не рассчитываем на сотрудничество, но надеюсь, что недоразумений возникать больше не будет.
Об абсурдности обвинения фильма «Россия-88» в экстремизме говорит и самарский культуролог, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Самарского госуниверситета Виктор Долонько.
Я посмотрел копии этого фильма и не хочу обсуждать его художественное достоинство и недостатки. Как зрителю, мне кажется, ленты о молодежных фашистствующих группировках есть и посильнее воздействующие на аудиторию. Те же 15-летней давности австралийские скины, с которых началось восхождение Рассела Кроу. Начнем с того, что некие граждане, Валеев и Рустамов, купили копию этого фильма, посмотрели его и пришли к выводу, что в нем содержатся призывы к разжиганию межнациональной вражды. Во-первых, где купили? Фильм не имеет прокатного удостоверения. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Берлине. Ее показали еще на 3-4 фестивалях. И все, копии не изготавливались. То есть граждане Валеев и Рустамов купили некий продукт, созданный без участия авторов, который изготовители и продавцы контрафакта назвали копией бардинского фильма. Фильм не книга и воздействует на зрителей не только с помощью слова, но еще и звука, цвета и прочее. Комплексно. Если хотя бы одна из компонентов отсутствует, то мы имеем аналог очень бородатого анекдота. Встречаются двое. Как тебе вчерашнее выступление Доминго в «Пиковой даме»? Да не очень. Ты был? Да нет, не Рабинович напел. Прокуратура обращается к доктору педнаук Шамилю Ахмедовичу Махмудову с просьбой дать лингвистическую экспертизу текста. Что тот и делает. Почему в городе с немеренным числом докторов филологических наук, искусствоведения и культурологии обратились к доктору наук педагогических, да к тому же имеющему судимость за получение взяток? Разговор не о праве обращаться к нему, а об этической подоплеке. Прокуратура приглашает непрофильного, прямо скажем, специалиста, человека не очень с этикой дружащего, себе в главные консультанты.
В случае новых судебных разбирательств со стороны Генеральной прокуратуры авторы фильма «Россия-88» намерены в суде доказать антифашистскую направленность картины. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Продолжаем программу «Время свободы». Апелляционный суд Киева вынес решение по делу о массовом голоде на Украине в 1932-33 годах, признав виновными в геноциде украинского народа Иосифа Сталина и других советских руководителей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Почти 8 месяцев Служба безопасности Украины расследовала уголовное дело по факту Голодомора. В доказательной базе, а это более 300 томов, показания очевидцев и недавно рассекреченные архивные документы. К собранным материалам приобщили и воспоминания итальянского консула в Москве, который писал, что голод на Украине носил искусственный характер. В течение 2 дней Киевский апелляционный суд рассматривал это дело и 13 января вынес по нему приговор. Виновными в организации геноцида признаны генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин, председатель Совнаркома Вячеслав Молотов и секретари ЦК большевистской партии Лазарь Каганович и Павел Постышев. В списке обвиняемых также 3 украинских партийных руководителя того времени – Станислав Кассиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич. Суд решил закрыть это дело, поскольку его фигурантов нет в живых.
Все особы, которые зазначены в этой постанове, померли.
Все лица, которые значатся в судебном постановлении, умерли, и в соответствии с национальным законодательством такое уголовное дело закрывается.
Подлягает закрытию.
Пояснила обвинитель, представитель прокуратуры Ольга Доценко. На процессе была подтверждена версия следствия, согласно которой обвиняемые создали жизненные условия, рассчитанные на частичное физическое уничтожение украинцев. По разным оценкам, жертвами Голодомора на Украине стали от 3 до 10 миллионов человек, говорит директор Института памяти Игорь Юхновский.
Це не була проблема неурожаю. Це була проблема з умисним.
Это не была проблема неурожая. У крестьян умышленно отбирали все продукты. Карательная акция происходила по всей территории Украины. Сразу после выступления Иосифа Сталина с призывом к украинским крестьянам сдавать зерно.
До українських селян здавати зерно.
Вердикт суда по Голодомору не содержит претензий к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза. По мнению некоторых юристов, решение Киевского апелляционного суда может быть основанием для признания масштабного голода геноцидом и преступлением против украинского народа международными организациями. Несколько правых украинских партий заявили, что после прозвучавшего приговора коммунистическая идеология должна быть приравнена к нацистской и осуждена. Знаковым для истории назвал судебный вердикт президент страны Виктор Ющенко. Это решение восстанавливает историческую справедливость и дает шанс строить Украину на честных и демократических принципах, заявил глава государства. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и очередная история Запада и Востока. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити сотни тысяч людей, пострадавших при катастрофическом землетрясении, ожидают помощи. Точной информации о количестве погибших пока нет. По оценкам премьер-министра Гаити, число жертв может приближаться к 100 тысячам. В Хабаровском крае разыскивают военный самолет Су-27, который пропал при выполнении планового полета. Как сообщает Министерство обороны, на поиски истребителя отправлены вертолеты поисково-спасательной службы. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру. Басманный суд Москвы не стал рассматривать жалобы защиты потерпевших по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. Как сообщает «Интерфакс», судья сослался на решение Верховного суда, согласно которому при передаче дела в суд жалобы на действия следователей не рассматриваются. В Москве по подозрению в убийстве водителя снегоуборочной машины задержан подполковник милиции. В Дагестане полностью восстановлен приостановлена подача газа потребителям, сообщило региональное управление МЧС. Во вторник на газопроводе Моздок-Казимагомед сработало взрывное устройство. Без газа остались жители 4 районов и 2 городов на юге республики. Апелляционный суд в Киеве признал виновными в массовом голоде на Украине в 1932-1933 годах Иосифа Сталина и других советских руководителей. В Ираке приговорены к смерти через повешение 11 человек за подготовку и совершение нападений в Багдаде в августе прошлого года. На северо-западе Пакистана 10 боевиков погибли в результате ракетного удара с американского беспилотного самолета. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день, Валентин. Я расскажу о тех материалах, которые появились сегодня на сайте Радио Свободы и появятся в ближайшие часы. Но прежде всего я хотела бы сказать, что мы держим в центре внимания тему, связанную с землетрясением на Гаити, обновляем этот материал очень часто, и этот материал стоит в центре нашего сайта, мы будем держать эту тему в ближайшие часы, а может быть и в ближайшие дни. Поэтому вся новая информация может быть почерпнута нашими читателями отсюда. Кроме того, я обратила бы внимание на новое видео, которое появилось на сайте Радио Свобода. Это репортаж со вчерашнего «Знамя». Я напомню, что его получили Михаил Ходорковский и Людмила Улицкая за свои диалоги, опубликованные в этом журнале. Это довольно полный и интересный репортаж, и отдельно мы опубликуем довольно пространное интервью Людмилы Улицкой сайту «Радио Свобода», корреспонденту сайта «Радио Свобода» Елены Власенко. Оно будет и в текстовой версии, и тоже в видеоверсии. Это тоже можно будет посмотреть на нашем сайте. Я думаю, я порадую наших читателей, напомнив им, что мы продолжаем показ мультсериала с участием Хрюна и Степана. И очередная серия, которая выложена на сайте «Радио Свобода», это серия, рассказывающая о Куликовской битве. И в связи с этим мне хотелось бы напомнить другое, что у нас существует специальный раздел, посвященный вопросам истории, а в этом специальном разделе еще более специальная рубрика, которую ведут Владимир Тольц и Кирилл Кобрин, она называется «Историческая комиссия», связана с фальсификациями истории. Вот здесь абсолютная перекличка по темам с теми мультфильмами, в которых участвуют наши любимые Хрюн и Степан. Постоянное обновление в разделе блогов, и на этот раз я обратила бы внимание на новый пост в блоге известной телеведущей Радио Свобода Анны Качкаевой, которая обычно говорит о том, что происходит в телевизионном мире, и на этот раз она включилась в дискуссию о сериале «Школа», скандальном сериале, который идет на российском Первом канале.
Спасибо. Людмила Телень, главный редактор сайта «Радио Свобода», рассказала о центральных материалах на интернет-странице нашей радиостанции. Депутаты Госдумы России на первом заседании весенней сессии большинством голосов лишили права выступления на месяц депутата от КПРФ Николая Рябова. Думская комиссия по этике сочла недопустимыми формулировки протокольного поручения депутата. Николай Рябов потребовал у комитета по бюджету проверить обоснованность финансирования представительств регионов России в Москве, заявив при этом, более воровской статьи расходов придумать сложно. По мнению депутата, на учреждение, превратившееся в гостиничные комплексы для глав регионов, тратится слишком много средств. Потерпев неудачу в Госдуме, депутат Рябов пытается выяснить в аппарате правительства, чем в 2009 году занимались представительства и на какие средства. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я выступал с протокольным поручением по вопросу уточнения необходимости создания региональных представительств при правительстве Российской Федерации. Я просил уточнить цель, задачи, какие вопросы они решают и почему регионы расходуют на эти представительства такие огромные суммы. В частности, Нижегородская область расходует по 2010 году более 53 миллионов рублей на это представительство. Помножим на все регионы, получаем где-то в пределах 5 миллиардов рублей. Возникает вопрос целесообразности этих структур. В протокольном поручении я говорил, что более воровской статьи в бюджетах регионов придумать сложно. За что меня обвинили в том, что я якобы всех обозвал ворами правительства и региональные правительства без якобы доказательства. Чего мне доказывать? Я прошу, наоборот, мне пояснить необходимость этих затрат и целесообразность содержания таких представительств. Вот на основании этого было принято решение лишить меня слова.
То есть в итоге ваше протокольное поручение не было принято?
А да, оно не было принято, естественно. Даже некий Макаров, депутат, который является членом бюджетного комитета, а это давалось протокольное поручение бюджетному комитету, винил не только меня в некорректности выражения этого слова, но чуть ли не в преступлении, даже просил рассмотреть вопрос открытия уголовного дела на меня. Я сделал запрос в правительство на Путина 10 декабря с тем же вопросом, какова общая сумма затрат на содержание всех представительств и какие конкретно вопросы были решены этим представительствами в 2009 году. Жду, может, получу чего-то.
Ответа вы не получили пока, но как вы предполагаете, на что уходит 50 миллионов?
Это в основном содержание здания в городе Москве и там 3-4, может быть, человека, которые находятся в этом здании, которые поддерживают его в теплом рабочем состоянии. И в основном туда приезжают господа правители из регионов, где останавливаются на проживание в случае нахождения их в Москве, даже неважно, по служебной линии они прибыли или по своим личным делам. То есть это практически гостиничный комплекс. Вот и вся задача. Если они чисто такие функции выполняют, то нет вопросов, пожалуйста, пусть ликвидируют. Деньги расходуют на более нужные цели. У нас достаточное количество гостиниц в городе Москве. Пусть останавливаются в гостиницах, причем не в самых дорогих фешенебельных номерах, а скромнее надо себя вести.
С депутатом Госдумы Николаем Рябовым беседовал корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Широградский.
Гражданское общество. Надо договариваться. Свой комментарий на сайте газеты «Ведомости» директор программ поддержки независимых средств массовой информации фонда «Новая Евразия» Мария Эйсмонт посвящает деятельности благотворительных организаций в России.
В то время как страна, включая всю ее банковскую систему, праздновала новогодние рождественские каникулы, директор фонда «Детские сердца» Екатерина Бермант решала проблему срочного вывоза молодой женщины с опухолью мозга из Краснодара на операцию в Москву. Деньги даже не пришлось собирать, 600 тысяч рублей лежали в банковской ячейке. Вот только доступ к ней был невозможен до 11 января. «Я позвонила в компанию SkyFirst и сказала, что самолет нужен сейчас, а заплатить смогу только после праздников», — рассказала Катя. «Там ответили, что слышали о нас и самолет выслали. Они поверили мне на слово. Хорошие люди». Несколько лет назад такое вряд ли можно было себе представить. Но за последние десятилетия российская благотворительность добилась значительных успехов в завоевании доверия общества, пронизанного цинизмом и уверенностью в том, что ничего не делается без чьей-либо тайной или явной выгоды. Сегодня многим общественным и волонтерским организациям, в большинстве, правда, московским, уже не надо убеждать частных доноров в своем бескорыстии и эффективности.
Однако отечественная благотворительность и сегодня остается стихийной, ориентированной в большей степени на быструю помощь конкретному человеку, нежели на попытку комплексного решения проблем, отмечает Мария Эйсмонт.
«У нас высокий дух, люди героические, но культура благотворительности низкая», признается Татьяна Тульчинская из фонда помощи сиротам «Здесь и сейчас». Большинство спасенных людей чаще обязаны конкретным неравнодушным людям, а не отлаженной системе взаимодействия общественных сил. Недостаток доверия остается основной проблемой, но теперь речь идет в большей степени о базовом недоверии общественных организаций государству, а без его участия сложно изменить систему. Сегодня, благодаря лоббированию общественников в Госдуме и Минэкономразвития, уже обсуждают разработку механизмов для сбора частных пожертвований с использованием коммуникационных технологий. «Я не считаю наше государство прекрасным, но могу сказать, исходя из своего опыта, — говорит Тульчинская, — что многие проблемы не решаются не потому, что у чиновников нет желания их решать, а потому, что мы почему-то не считаем нужным их привлекать. Есть и позитивные примеры. Галина Чаликова из фонда «Подари жизнь» была удивлена, как быстро в Минздраве отреагировали на просьбу взять на себя оплату эндопротезов для детей, страдающих остеосаркомой. До этого родителям приходилось каждый раз искать от 1 до 2 миллионов рублей.
Вопрос о возможности и степени взаимодействия с, очевидно, недемократическим государством для российского третьего сектора отнюдь не новый, но оттого не менее спорный. Базовое недоверие российского общества к своему государству объяснимо и понятно, но опыт заставляет признать, что даже такое государство, как российское, может выступать союзником гражданского общества в деле развития благотворительности, делает вывод Мария Эйсмонт.
Я, например, не доверяю этому государству в проведении выборов. Я вообще не верю, что у нас есть выборы, я считаю, что их нет. Выборы – это тоже необходимая составляющая, да, нормального гражданского общества и нормального демократического государства. С другой стороны, я не то чтобы делаю вывод, но мое общение с людьми, которые занимаются благотворительностью, показывает, что и какие-то истории, которые даже становились достоянием гласности, там истории, например, с теми же старушками, с которыми плохо обращались в доме престарелых. В какой-то момент государство вмешалось, и в общем, в данном случае оно вмешалось на стороне гражданских активистов и помогло решить проблему. Значит, вот выясняется, таких случаев много. Они не везде, не всегда, но они существуют. И то, что мне сказали вот эти активисты от благотворительности, они сказали, что да, конечно, без сотрудничества с представителями государства решать многие проблемы невозможно. Недоверие государства, оно, в общем, на мой взгляд, мне оно абсолютно понятно, и я в чем-то тоже ему не доверяю. С другой стороны, все-таки, да, если мы хотим, например, в деле благотворительности изменить систему, не просто Авралова собирать деньги на лечение конкретного человека, да, а попытаться, например, сделать так, чтобы эти деньги не надо было собирать, потому что эти лекарства, на которые они собираются, были бы в определенном реестре и оплачивались бы государством, например. Вот для решения таких тоже очень важных вопросов необходимо сотрудничество с правительством государства. Мне самой было немножко удивительно, что об этом говорили, в общем, эти благотворители, что да, мы сами говорили, они, вот это, например, Таня Тульчинская из фонда «Здесь сейчас», она говорит, мне кажется, мы сами, наши общественные организации, мы должны преодолеть наше недоверие государству и с ним сотрудничать.
Идет ли речь о шаге гражданского общества навстречу государству, потому что само государство такого шага не делает, спросил я у Марии Эйсмонт.
Я не считаю, что это шаг навстречу государству. Я считаю, что государство – это люди, которые мы содержим на наши налоги, условно говоря, и не надо им делать шаг навстречу, с него надо требовать. Я говорю про то, что вот по опыту показывает, что сотрудничество с его представителями, да, с какими-то чиновниками, они тоже разные. У нас огромная страна, куча разных людей. Оно часто, да, не всегда, не обязательно, но часто может дать хорошие результаты.
При этом по-прежнему очень многое зависит от конкретного человека, признает Мария Эйсмонт.
Безусловно, все очень сильно у нас в стране, на мой взгляд, зависит от личности. Вот от конкретного чиновника, от конкретного человека, который занимает чиновничное кресло, зависит очень много. Точно так же, как от конкретного руководителя любой там негосударственной организации или структуры, тоже зависит очень много. Вообще там, где не очень работают системы, а у нас они вообще не очень работают, мягко говоря, да, естественно, роль личности вырастает.
Директор программ поддержки независимых СМИ фонда «Новая Евразия» Мария Эйсмонт. Комментарий на сайте газеты «Ведомости». Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградцев.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити сотни тысяч людей, пострадавших при катастрофическом землетрясении, ожидают помощи. Точной информации о числе погибших нет. По оценкам премьер-министра Гаити, число жертв может приближаться к 100 тысячам. В Хабаровском крае разыскивают военный самолет Су-27, который пропал при выполнении планового полета. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина. В Москве по подозрению в убийстве водителя снегоуборочной машины в уличной ссоре задержан подполковник милиции. Апелляционный суд в Киеве признал виновными в массовом голоде на Украине в 1932-33 годах Иосифа Сталина и других советских руководителей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Столица Гаити в руинах. Свидетельства очевидцев.
Комментарии экспертов.
Литературовед Наталья Иванова. О том, читают ли в Кремле Михаила Ходорковского.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. О Бараке Обаме как бренде.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В России в начале января было отмечено резкое ускорение инфляции по сравнению с декабрем. Однако эксперты не видят в этом ничего необычного. По их мнению, для значительного роста потребительских цен в этом году экономических предпосылок нет. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно последним данным Федеральной службы статистики, за 11 дней января инфляция в России составила 0,7%, почти в два раза превысив показатель всего последнего месяца минувшего года. Сильнее всего за этот период подорожал сахар и водка на 1,4% и 1,1% соответственно, а также овощная продукция. Цены на капусту, например, выросли в начале года более чем на 6%, а на лук почти на 5%. Тем не менее, как считают эксперты, такая ситуация вполне традиционна для января. Говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Сезонный всплеск инфляции вообще характерен для января в России. Если мы посмотрим на прошлый год, то в январе прошлого года инфляция составила 2,4%. Ну и в среднем ниже 2% она редко в этом месяце опускалась. Причина этого связана с сезонными факторами, но прежде всего с тем, что традиционно у нас в декабре происходит пик бюджетных расходов. Так было и в этом году. Кроме того, с 1 января повышаются регулируемые тарифы единовременно. Ну, еще можно, наверное, добавить и такой момент, как длительные новогодние праздники, там, бонусы перед праздниками, допустим, это было больше характерно для предыдущих лет. Но все равно там сезон подарков и так далее.
Схожая точка зрения и у заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова.
Основных факторов, пожалуй, можно выделить три. Во-первых, это рост бюджетных расходов в декабре. Во-вторых, это выплаты различных премий, бонусов, 13 зарплат. Вот. Ну и в-третьих, у нас 1 января традиционно проводится индексация тарифов естественных монополий. Все это приводит к тому, что январский уровень инфляции все время очень высокий. В принципе, там за последние годы практически всегда выше 2%. Если взять прошлый год, то за первую декаду, например, инфляция была даже 0,8%, а не 0,7%, как в этом году. Поэтому, в общем, это, наверное, показатель не является репрезентативным для прогнозирования уровня инфляции в течение всего года.
Тем не менее, финансовые власти страны по-прежнему считают неконтролируемую инфляцию одной из главных опасностей наступившего года. Поэтому, как в конце декабря говорил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, правительству необходимо сделать все для сдерживания роста цен.
Риски упустить инфляцию тоже сохраняются. Инфляция в России, которая всегда была для нас проблемой, мы, в отличие от других стран, входили в кризис с высокой инфляцией, она остается риском для России.
Как это ни странно, однако независимые экономисты настроены более оптимистично. Их прогнозы основываются сейчас на том, что в 2010 году сама ситуация в российской экономике не даст поводов для заметного увеличения инфляции по сравнению с 2009 годом. Аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Пока ситуация в экономике будет действовать в сторону замедления роста цен. Собственно, и в прошлом году именно снижение экономической активности и сокращение потребительского инвестиционного спроса спроса привела к тому, что инфляция существенно замедлилась. Это было 8,8%, при том, что за предыдущие годы снизить ее там ниже 10% было практически невозможно. В этом году правительство ожидает максимум 7,5% инфляцию. И, в принципе, на мой взгляд, это возможно. Просто низкий спрос, отсутствие уверенного восстановления экономики, оно приводит к тому, что повышать цены становится тяжело.
Аналитик Арбат Капитала Алексей Павлов также не видит особых причин для более значительного, чем ожидает правительство, роста потребительских цен.
Во-первых, стоит отметить, наверное, то, что у нас в этом году достаточно скромная индексация тарифов, в принципе, что факт позитивный с точки зрения инфляции. Поэтому единственное, что может быть, на мой взгляд, способно разогнать инфляцию в этом году, это, наверное, резкий рост потребительского спроса. Но, опять-таки, резкий рост потребительского спроса, он может быть только следствием какого-то резкого экономического подъема, чего пока, в принципе, не ожидается. Поэтому, на мой взгляд, в общем, таких факторов резкого увеличения инфляционного давления, например, во втором полугодии, пока нет. Поэтому очень велика вероятность того, что мы получим инфляцию там на процент или более, даже ниже, чем она была в прошлом году.
В любом случае, как считает Ольга Беленькая, финансовые власти страны сейчас располагают достаточным набором средств для сдерживания инфляции в случае ее непредвиденного ускорения.
Такое возможно, если мы увидим продолжение, допустим, роста сырьевых цен, то, что мы видели на мировых рынках, приток капитала в страну, и опять там Центробанку придется выбирать между курсом и инфляцией. Но меры есть, там это стерилизация избыточной денежной массы, то, что обычно делает Центробанк. Но все-таки, на мой взгляд, пока у нас инфляция не является основной угрозой.
Несколько иное мнение о способности Центрального банка страны контролировать инфляцию у заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова.
У нас Центробанк очень долго пытался бороться с инфляцией, в том числе за счет денежного зажима, за счет укрепления курса национальной валюты, однако практика показывала, что эти инструменты не действуют в нашей среде, поэтому я не думаю, что что-то сможет кардинально Центробанк изменить. Но опять-таки, повторюсь, просто сейчас нет поводов там для резкого роста спроса в принципе, поэтому я думаю, что мы без Центробанка сможем в этом году удержать инфляцию на довольно низком уровне.
В целом, как считают эксперты, по итогам 2010 года инфляция в стране окажется на прогнозируемом правительством уровне, то есть от 7 до 7,5%. В отличие от правительства, прогноз Центрального банка по инфляции на текущий год еще более оптимистичный – от 6 до 7%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. В последние 4 года власти Болгарии постепенно вводят новые социальные программы, направленные на стимулирование рождаемости в стране. Эксперты обращают внимание на то, что сейчас, несмотря на финансовый кризис, правительство не сокращает расходы по этим статьям. Как именно статья пытается бороться с демографическим кризисом, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Ваганова.
На сегодня их 14. 14 самых разных мер, направленных на стимулирование рождаемости в Болгарии. Вот самые революционные из них. Отпуск по уходу за ребенком уже длится целый год, и на протяжении этого года женщина имеет право получать 90% своего прежнего заработка. А вот и самая экзотическая мера. Государство платит скромную зарплату няне или даже родной бабушке за уход за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. На этом перечень не кончается. Эксперт по трудовому праву и по праву социального обеспечения Цвета Попова подводит итоги.
Другие права, что связаны с...
Недавно ввели и другие социальные права или расширили значение уже существующих прав. Например, единовременное пособие при рождении второго ребенка было увеличено на 300 евро. Родителям близнецов уже предоставляются дополнительные социальные пособия вне зависимости от доходов семьи. Если мать студентка и зачислена на очную форму обучения, то полагающееся ей единовременное пособие при рождении составит более 1000 евро. Уже повышена и социальная защита женщин, которые проходят процедуры по оплодотворению инвитро. Если их работа препятствует успешному проведению процедур, они имеют право поменять работу. Если же так получится, что на новой работе им платят меньше, то восполнение суммы до размера предыдущей зарплаты государство берет на себя. Когда-то на заре 89-го года в Болгарии был создан странный спецштаб. Ему было поручено следить за больницами и роддомами с тем, чтобы не пропустить рождение 9-миллионного гражданина страны. Его появление на свет ожидалось к концу 1989 года и рассматривалось маленькой страной как символ постоянного естественного прироста населения. Но, по иронии судьбы, те же, кто готовились торжественно отмечать появление на свет 9-миллионного гражданина, в том же 1989 году организовали самую массовую депортацию людей в Европе после конца Второй мировой войны. Незадолго до падения Берлинской стены Болгария выслала в Турцию более 300 тысяч мусульман. Про спецштаб забыли, про 9-миллионного гражданина тем более. В следующие 20 лет страна пережила и массовую эмиграцию, и демографический кризис. По данным на 2007 год, теперь в стране 7 миллионов 600 тысяч жителей. Еще в начале 90-х годов специалисты отметили резкое снижение рождаемости при одновременной высокой смертности населения. Естественный прирост быстро стал отрицательным. К концу 90-х годов правительство приступило к закрытию многих школ, в них не было детей. В начале века уже говорилось о том, что без демографической политики восстановить стабильный рост рождаемости практически невозможно. Социалистическое правительство Сергея Станишева первым стало вводить экономические меры, направленные на преодоление демографического кризиса. Но это было воспринято скорее критически. Часть прессы обратила внимание на чрезмерную роль государства и неадекватные для бедной страны бюджетные траты. Другие же сочли, что речь идет об адекватной и скорее запоздавшей социальной политике. Среди них оказалось и правоцентристское правительство Борисова. Несмотря на финансовый кризис и на очевидную необходимость сократить расходы, оно поддержало меры Станишева и даже добавило новые меры. С 2010 года молодые семьи, взявшие банковский кредит на жилье, впервые получат право списать с налогов свои платежи. Цвета Попова объясняет, как все эти меры выглядят, если ребенок уже родился. До того момента, когда ребенку исполнится год, женщина будет получать 90% того заработка, который она имела до родов. А потом, если она не хочет отдавать ребенка в ясли и не хочет, чтобы государство платило папе, бабушке или дедушке ребенка, то она может вернуться на работу, получать свой заработок, а вдобавок получать еще и половину той социальной помощи, которую бы она получала, если бы осталась дома. Если же, наоборот, ей нужна няня, то она имеет право получать по 120 евро в месяц на содержание такой няни из числа безработных. Конечно, на свободном рынке труда няня стоит больше, около 380 евро в месяц. Но ведь это же только помощь. К тому же не надо забывать, что уровень жизни не всюду такой, как в Софии. В маленьких городах это не такой плохой заработок. Рассказывала специалист по трудовому праву и преподаватель в Софийском университете Света Попова. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А вот тема следующего часа нашей программы, которую проведет моя коллега Лейла Гениатуллина. Перестановки в российском генералитете. Правозащитники настаивают на проведении шествия в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Мировое сообщество направляет на Гаити помощь после катастрофического землетрясения. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты предлагают всемирную помощь Гаити.
У нас большие, крупные совместные проекты и в энергетике, и в
хакеры пытались взломать электронную почту правозащитников.
Уже 11% избирателей написали заявление о голосовании.
Милиция помощи оказать не смогла, и земледелец пошел
на очередь. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.